è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, это я, работаю в «Медузе», и знаменитый журналист, автор громких расследований. Сказал бы, что это штамп, но нет, так и есть, буквально громкие расследования. Участник стримов со смешными названиями, вроде «Шеза» по первым буквам фамилии Шпилин и Захаров. Андрей Захаров, привет.
Привет. Ну, Владислав Горин тоже известный журналист, так что...
Что, целоваться сейчас начнем еще? А повод наш с тобой встретиться, не комплименты друг другу сказать. У тебя книга выходит «Русский киберпанк». О ней и поговорим. Сперва рекламно-практическая часть. Что, когда, где купить?
Сейчас объявлен предзаказ. Отгрузка начнется, по-моему, через 2-3 недели. У меня в телеграм-канале Захаров запинено. Не знаю, наверное, где-то здесь у вас тоже будет в описании. На эхо-книги, если вы в Европе, в Америке, а просто книги, если вы в одной из русскоязычных стран бывшего Советского Союза, там покликайте. В общем, эхо-книги Европа, просто книги СНГ, скажем так, предзаказ, отгрузка там, ну, недели через 3 уже точно будет.
Что за русский киберпанк, если смотреть на обложку, если судить о книге по обложке? Почему ты считаешь, что в России он, а не другой клише, цифровой концлагерь, цифровой гулаг?
Ну, русский киберпанк еще не стал клише, хотя я видел, что некоторые стали использовать этот термин. На самом деле, не знаю, ты что представляешь себе, когда слышишь цифровой гулаг?
Собянинскую Москву очень комфортно, но ты знаешь, что ты все время под камерами.
Ну да, хороший пример. Или там, не знаю, какую-нибудь систему прослушки, систему СОРМ, которая кажется вездесущей. Но ты выезжаешь за пределы Москвы, и та самая эффективная часть собянинского цифрового концлагеря, камеры с распознаванием лиц, они уже довольно фрагментарны. Там на вокзалах есть, в аэропортах, но даже в Питере, там, я не помню, какая часть Питера, там то ли треть, то ли половина, но даже Питер не охвачен этой системой. А где, нет, Владимир или Муром, ну, есть обычные камеры, но нет от этого страшного, мы сейчас за секунду всех найдем. Или, как пример, допустим, вернулся Владислав Горин в Москву, погулял по Москве, а мне вот коварному мошеннику Захарову хочется узнать, а Горин, ну где был в Москве, понимаешь, что я делаю? Я иду на рынок пробива и за, сейчас не помню, по-моему, 300, то ли 400 евро покупаю файл PDF, где будет везде, где ты был за последние 2 месяца, с твоим лицом, понимаешь, из той самой великой собянинской системы распознавания лиц. И когда я стал собирать книгу из своих расследований, да, и вообще как-то конструировать, пытаться план, я вдруг понял для себя, что это традиционная модель антиутопии цифрового ГУЛА, которая опирается, там, не знаю, на Орл, опирается на «Мы» Замятина, где государство все контролирует, и ты просто винтик, и даже подумать не можешь о чем-то не том, мысли преступления, да. По крайней мере, во многих сферах, применительно к России, мне кажется, правильно использовать как раз термин «киберпанк», и тут... Вопрос, что такое киберпанк, это менее популярное направление антиутопии, хотя «Матрицу», естественно, знают, или «Бегущий по лезвию бритвы», или, я вот сидел, вспоминал, и с редактором Шуриком Горбачевым, эту книжку помогал делать проект «Straight Forward», и редактором был Шурик Горбачев, который много лет в «Медузе» работал. И вот мы вспомним, что советский киберпанк — это киндзадза. А что такое киберпанк? Это когда, да, у тебя есть государство, но оно на самом деле не такое сильное. Ну или, по крайней мере, есть другие довольно сильные составляющие, которые ему противостоят. Например, корпорации, как в «Бегущей по лезвию бритвы», или какие-то партизаны, типа «Нео» в «Матрице». Да даже в «Матрице» же есть программы-изгнанники, да, там «Мировинген», все, которые вроде как бы они и не с машинами. Это такие вот как тот самый криминал, который есть в любом киберпанке. То есть партизаны, криминал, корпорации и государство. И вот если посмотреть на твой пример, который ты сказал, собянинская Москва, да, это вот сильное государство, но при этом еще оно не все контролирует. При этом есть тот самый криминал, который данные продает. Есть партизаны в виде журналистов, которые эти данные покупают, чтобы про того же Собянина сделать расследование. Ну и в дополнение там есть довольно сильные корпорации. То есть это не совсем еще государственный капитализм полностью. Вот поэтому через эту призму я решил посмотреть на, прежде всего, рынок данных, рынок утечек, пробива. И изначально мы думали только об этом писать. Потом поняли, что надо брать шире, потому что там все пересекается, вот как в примере с Собяниным, да, то есть ты можешь и купить. Или другой пример собянинского концлагеря — цифровые пропуска во время ковида. Их обсуждали, и Сергей Семенович обещал, что ничего не утечет. На самом деле эта утечка, она есть в агрегаторах и много раз становилась основой для расследований. То есть цифровые пропуска утекли, и это очень довольно удобный способ понять, кто где работает, например, или кто где живет реально. Поэтому взяли вот эту вот модель киберпанка как антиутопии и через эту модель посмотрели на современную Россию, на современную цифровую Россию.
Концептуальная рамка понятна. Я про стиль хотел бы сказать, что он авторский, и это довольно откровенная книга, в том числе про то, что в предыдущие годы не очень проговаривалось, не принято было говорить, и ты сам сознаешься, что в интервью об этом предпочитал не говорить. Про этические вопросы отдельно можем поговорить, отдельным пунктом. Там рассказывается вся вот эта механика использования журналистами, тобой в частности, тобой в первую очередь, этих баз, слитых баз данных. Можешь рассказать об этом, рассказывая про своего приятеля из Москвы, Василия?
Ну, во-первых, я должен сказать, что я благодарен тебе, кстати. Потому что когда была год назад утечка Кордона, это утечка пограничной базы ФСБ, из которой мы там узнали, что Дуров в Россию ездит, и сейчас ее многие используют в расследованиях, тогда я был у тебя на подкасте, и мне кажется, как раз ты своими вопросами немножко меня заставил рефлексировать, потому что я как журналист всегда описываю этот рынок, ну вот как классно для нас, для журналистов, что мы можем какие-то очень чувствительные данные получать вот на раз-два. И здесь важно сказать, что такого рынка нет нигде. То есть утечки есть во всем мире, периодически возникают новости, но чтобы эту утечку найти, ты должен пойти куда-то в Даркнет, выкачать ее и сделать свой собственный какой-то, не знаю, программу, которая будет сравнивать с другими утечками. Вот так, чтобы Telegram-бот зайти, этого нету нигде. И уж тем более, чтобы к вопросу про киберпанк, может, еще поговорим, да, этим и силовики пользовались. Это отдельная тема, как раз совершенно не похожа на цифровой ГУЛАГ. Так вот, чем больше это становилось, тем, соответственно, я как журналист радовался, что от нас закрывают данные, а мы можем делать расследование. И, например, там за год, на самом деле, ситуация стала хуже-лучше. То есть лучше для расследования, хуже для людей. И вот беседа тогда с тобой, и ты такие свои каверзные вопросики задавал, как ты любишь. Я впервые подумал серьезно, что на самом-то деле нет ничего хорошего, что персональные данные россиян вот так лежат на земле и может любой поднять. И журналист, окей, он делает что-то хорошее, и мошенник. Возможно, отчасти поэтому это не постулировалось никогда. То есть действительно, вот я как расследователь всегда видел и вижу, когда и откуда данные берутся. Ну, например, большая часть журналистов сейчас не просто утечки берет, они берут актуальную информацию на рынке пробива. Ну, например, так я не буду указывать пальцем, но если вы видите, у нас банковские транзакции по счетам переводы, да, это пробив. То есть пошли и купили через посредника, а продал, скорее всего, сотрудник налоговой службы за какие-то там 10 тысяч рублей, условно говоря. И на самом деле очень мало кто это проговаривает. Ну, там, Христо Грозев, да, и то не сразу стал это проговаривать. Поэтому это по-журналистски действительно проблема. То есть этика журналистская тебе говорит, что ты не можешь покупать информацию. И отдельный прикол, как, знаешь, когда западные медиа вступают в коллаборацию с российскими сейчас, да, российские типа инсайдеры покупают данные, а Запад, значит, они соблюдают всю этику. Поэтому это действительно не постулировалось, хотя те же утекшие базы в той или иной форме пользовались широкий круг людей, утечки. Пробив, особенно после Христа, стали все активнее юзать, но до сих пор пробив не говорят. То есть есть разные хитрые формулировки. Почему? Я думаю, такой как раз момент. С одной стороны, да, ты еще признаешься в уголовном преступлении, тоже важно, да? Хотя общественный интерес на твоей стороне. То есть ты же данные покупаешь ради общественного интереса, а не потому, что ты мошенник. В этом смысле даже, не знаю, там, с точки зрения закона, общественный интерес тебя защищает. Но как-то этически, правда, до сих пор это не проговаривается. То есть если нормально стало говорить, мы нашли это в утечках, а вот мы купили на пробиве, нет. Ну, возможно, отчасти да, потому что это уголовное преступление. Но маленький дисклеймер, мы часто об этом спорим с коллегами, про этику. И я пришел к тому, что вот от нас закрывает государство данные, и мы вынуждены этим пользоваться. Да, мы вынуждены. Такая вот амбивалентность русского киберпанка. Мы вынуждены пользоваться, для нас хорошо, для людей плохо. Но в нашей стране общественный интерес. Я же не пробиваю Влада Горина, Влад Горин не пробивает меня. Хотя кто его знает? Или своих бывших, понимаешь? Поэтому, да, я признаюсь, что давно это юзал, одновременно сам об этом писал, потому что интересовался.
Да, ну, плохо действительно, что это все лежит, и мы не знаем, кто как этим может воспользоваться. Есть еще у отечественных медиа, я встречал робкую формулировку, и непонятно, редакция делает это на самом деле или именно формулирует, потому что это преступление и в Российской Федерации, и в Соединенных Штатах, и в Европейском Союзе, и где хочешь, что мы обратились к источнику, у которого есть доступ к этим базам, или который занимается пробивом. Да, есть такое про Василия, все-таки расскажи, потому что очень трогательная история.
Да, я забыл, прошу прощения, я ушел в сторону. Я же из Питера, и когда я стал заниматься расследовательской журналистикой, я постепенно понял важность узнать, где адрес у человека, что-то еще. И, не вдаваясь в подробности, еще на Фонтанке стал юзать утечки для всего этого. И когда в Москву переехал, то понял, что вот мне нужно теперь такое же на федеральном уровне. Это 17-й год. И я просто поехал на один из радиорынков Москвы. И тогда уже это нулевые диски с утечками везде продавались, даже в метро. После 11-го года они чуть-чуть ушли немножко в подземелье, скажем так. Но все равно нашел лоточек. Там был человек по имени Василий. Имя, понятно, изменено, но неважно. Значит, и когда я сказал, что я журналист, я ищу базу, он говорит, я знаю там кучу журналистов, я их снабжаю. И сначала я что-то у него там какие-то базовые утечки купил, а потом в какой-то момент просто приехал к нему, говорю, подожди, сейчас, дай диск. Я дал ему диск, он вернулся, и он мне сгрузил, ну, натурально, тысячи баз, там, начиная с самой ранней, там, 96-97 год, по всем регионам. И этот диск, я не знаю, я его как зеницу ока всегда берег, везде с собой возил. Опять же, на моей стороне общественный интерес. То есть я понимаю, что я храню персональные данные россиян, но вот Василий, да, я не знаю, он просто мне бесплатно все сгрузил. Я ему понравился. Мы там болтали о жизни, он мне жаловался, значит, там на ментов, что-то еще. Я спрашивал его, что нового есть на рынке. И, кстати говоря, как раз именно после общения с ним я понял, что Bellingcat покупает данные про BIA, потому что я к нему приехал, говорю, а Роспаспорт есть? Он говорит, нет, такого не утекало. Я такой, так, а откуда тогда это Bellingcat? Стал гуглить и нашел рынок про BIA. Так что вот странная история, да, продавец дисков, который продает кому угодно, в том числе общается с журналистами, и тебе говорит, а такого знаешь? Но в основном он снабжал криминальных журналистов Москвы. И ему понравился Захаров, и он решил Захарову сгрузить тысячи баз. Вот трогательна ли эта история? По-своему, да.
Трогательная. Два пункта. Во-первых, уточнение. Ты это произнес, но я произнесу еще раз. Есть пробив, есть утечка. Утечка, база куда-то утекла, и она ходит плюс-минус независимо. И если вы застали еще действительно компакт-диски, вы помните, что у многих дома на компьютере это было. Люди использовали это как телефонный справочник в условиях, когда с телефонными справочниками были сложности. А пробив — это ты заказываешь коррумпированному, да, наверное, это верное слово, сотруднику государственного органа, силового органа, коммерческой структуры, информацию на конкретного человека, и тебе ее по заказу предоставляют. Она свеженькая, актуальная. Она, конечно, дороже стоит. Бесплатно ее проблематично получить. Ну, в общем, невозможно. Можно через Telegram это сделать. Тебе не обязательно быть знаком. Есть довольно удобные сервисы, у которых последние месяцы и даже последние дни проблемы. Можно будет это отдельно обсудить еще. А что с Василием сейчас? У меня возник вопрос. Ну, вот он сидел на рынке в небольшом закутке, продавал кому-то за деньги, а кому-то по симпатии, как тебе отдавал эти сведения. Сейчас он чем занимается?
Ой, не знаю даже. Честно говоря, я как последний раз с ним виделся. Не помню, короче. Ну, я уехал в 21-м еще. Не знаю. Мне почему-то кажется, что в целом, это правда, совсем уже устарело. И революция случилась в 21-м году. И это как раз повлияло, в том числе, на нас, расследователей. То есть, условно, был этот элитный клуб расследователей. Элитный — это не то, что я так себя считаю, просто многие воспринимали, да, которые вот фигакс и узнают, где там живет какой-то чиновник. Фигакс, значит, и узнают, какая у него машина. Периодически мы раскрывали этот мир. Вот Навальный, кстати говоря, один из первых, он из одной из систем Кронос публиковал скрины. Я помню, например, когда было дело Голунова в 19-м году, это, по-моему, что-то не впервые было, когда там был скрин. Это было из Кроноса. До этого не делали. И вот, значит, мы этим пользовались, там пользовались безопасники, а потом произошла такая научно-техническая революция, если можно так сказать. То есть появились ушлые ребята, которые решили, блин, вот есть столько утечек, они существуют на дисках в агрегированном виде, так или иначе. А почему не продавать это более широкой аудитории? И вот как раз в начале 2021 года появилось сразу несколько ботов по пробиву. Глазбога, Юзерсбокс, у которого проблемы в последней неделе, он тоже появился в 2021 году. То есть идея лежала, собственно, на земле. А давайте скупим все утечки, которые были на радиорынках там с начала нулевых. Какие-то были цифрованы, какие-то нет. И просто через Telegram будем выписки людям продавать. Простая такая бизнес-идея. То есть до этого так делали закрытые агрегаторы, то, что называется B2B. И мы, как журналисты, тоже пользовались этими закрытыми агрегаторами. Это типа B2C, ну, для всех. Поэтому мне кажется, что диски просто все уже умерли. То есть весь рынок, рынок именно этих самых баз, да, то есть человек там что-то выкачал, сотрудник ФНС в 2005 году выкачал все доходы москвичей. Потом отнес продавцам дисков, и те уже скопировали, стали продавать там, не знаю, по 150 рублей за штуку, или там, за 500 рублей за штуку, да. А теперь тот же чувак из ФНС, который это выкачал, он это продаст посреднику, который это продаст агрегатору. Сейчас вот все эти агрегаторы, давай назвать их по типу Глазбога, да, они периодически пополняются двумя типами утечек. Один тип утечек — это когда украинские хакеры кого-то ломают и выкладывают, и таких много после начала войны. А второй тип по-прежнему, когда какой-то сотрудник госкомпании, госорган, неважно, откуда-то зная про этот рынок, выкачивает что-то, и там появляется. Ну, например, не знаю, давайте скажу. Допустим, утечка МВД регистрации. Чем она прикольна, в кавычках? Значит, с какого-то момента МВД стало собирать данные обо всех регистрациях в отелях. И утекла где-то примерно данные там, с 18 по 21 год. То есть, вот, допустим, жена подозревает, что ее муж в Москве встречается с женщинами в отелях. Допустим, в Москве прописано, а он регулярно регистрируется в отелях. Вот я так депутатов проверяю иногда, который в Москве живет, рядом с Госдумой в Хаяте номера снимает. Не буду сейчас говорить фамилию. Ну, а что это он в Хаяте снимает, москвич-депутат? Наверное, встречается с избирателями, правильно мы думаем? Мы же ничего другого не думаем. Вот, например, да, тебе чувствительность. Или еще более мощное — это... Там есть разные дискуссии, но в целом утекли биллинги за определенный период у определенных операторов. Не по всем регионам, но ты можешь посмотреть, кому, например, звонил Патрушев. Там, правда, судя по всему, Николай Платонович Патрушев использует телефон для звонков родственникам, там, жене и помощнику, но вот ты можешь посмотреть, кому звонит Патрушев, понимаешь? То есть не надо даже, как Христо Грозев, лезть на пробив, тем более, что не закажешь на Патрушева биллинги. А это все есть. Откуда оно? Это как раз не украинские хакеры. Это вот кто-то конкретно продал, там, условно, за 200 тысяч долларов, например, на рынок, агрегатор купил, и давай на этом зарабатывать. Поэтому к твоему вопросу, я думаю, что я уж не выходил на связь с Василием, тем более он, значит, шифровался, поэтому лично общался, но я думаю, что диски умерли. Все ушло вот в эти самые сервисы. Кому охота с дисками возиться теперь?
Ну и ты сказал про B2B, B2C, как B2B превратилось в B2C, сказал про элитный клуб журналистов-расследователей. Не хочу тебя обидеть, но вы в лучшем случае получали сервис для upper middle class, поскольку настоящий private service был, конечно, по принципу G2C. Да? Приходит безопасник из большой структуры, он, скорее всего, ну или, возможно, просто есть связи, сам ветеран спецслужб к своему знакомому и говорит: слушай, вот за этим можете последить, хорошо бы послушать, о чем они говорят и где бывают. Да, были вот такие вполне эксклюзивные, сейчас есть заказики, но это довольно дорого стоит и могут быть разные слишком деликатные ситуации. А здесь действительно широкий такой массовый рынок сейчас сформировался. Ты сказал про то, что это используют журналисты-безопасники в смысле коммерческих структур, банков, просто, наверное, предприниматели, да, в том числе невинно довольно проверяя контрагентов, мошенники, само собой, наконец, сами силовики, сталкеры, наверное, да, можно записать, та самая жена или какой-нибудь поклонник, ну и спецслужбы, включая украинские. Надо полагать, что очередной убитый генерал российский, о его месте жительства узнали украинские спецслужбы не потому, что за ним следили лично, ну, то есть это можно было бы, наверное, сделать безопаснее, так как-то организовать. Интересно тут про спецслужбы, конечно, интереснее всего, и очень любопытно про самих силовиков. Ты обмолвился, что силовики тоже использовали, используют. Каким образом?
Ну, кстати, про украинские спецслужбы я как-то помню, не помню, какого генерала очередного убили в Москве, и там я проверял этот адрес, и там действительно было видно, что условно он был прописан в одном месте, а вот появилась утечка, и там был этот адрес. То есть там можно было следить его вдали какой-то утечки из маркетплейсов, да, потому что чем эти утечки из маркетплейсов страшны? Тем, что там наши реальные адреса. Мы можем там не регистрироваться, а наши данные там могут быть. Соответственно, это и оценили силовики российские. Причем я даже нашел для книжки исследования преподавателей или сотрудников разных региональных вузов МВД, в том числе они проводили опрос сотрудников МВД в 2020 году, по-моему, о том, вот как полицейские, используют ли глаз Бога. И там, значит, среди полицейских 80% сказали, там опрос в трех регионах, но все равно, да, сказали, что да, используют. Почему? Это же объяснение сразу. Вот, значит, сидит там какой-то опер, да. Вот ему нужно, ну кого, Захарова или Горина найти? Ну давай вот, на ком поставить эксперимент?
Давай на мне.
Вот нужно узнать что-то про Горина максимально, да, то есть пока ничего не знаем, да. Есть какая-то адрес регистрации где-то там, не знаю, в Смоленской области. А мы знаем, что Горин, ну, опер, да, что он в Москве живет, например, да, вот сейчас, ну, предположим, да. Что ему нужно? Ему нужно, значит, там запрашивать биллинги у сотовых операторов, банки запрашивать, где могут быть актуальные данные. В общем, искать их где-то, да. То есть там не то, чтобы прям все прям аккумулируется, то есть возможности их собственных баз данных, там есть мощные, типа там розыск магистраль, все поездки, что-то еще. Но тут он нажимает одну кнопочку и получает из утечек, где есть как раз данные реальные, реальном адресе, потому что заказывал Горин себе на СДЭКе, да, и вот, значит, ну, там реально... Или и Сбербанка, и телефоны. Может быть, он даже телефон не на нем зарегистрирован, а видно, что он его юзает. Ага, по нему можно биллинг взять. И то есть сами же эти преподаватели вузов, исследователи МВДшные, говорят, ну это очень удобно. Вот в определенной ситуации это прям ускоряет поиск, потому что так это бы занимало несколько дней, это цитата, да, а так у тебя занимает там буквально минуту. И, собственно говоря, когда появились все эти боты, они тут же это оценили. Еще в 2021 году Евгений Антипов, официальный владелец «Глаза Бога», он стал, давайте, безлимитные доступы, а в обмен брал грамоты. У него какая-то коллекция есть грамот о том, что, значит, вот он нам помогает. То есть им давали безлимитные доступы. И не только они. Вот, допустим, «Химера», довольно известный сервис, они мне сказали, что да, нам писали на почту, причем с их слов, значит, как, типа, какая-то почта условно на протон-мейле. На эту почту, на протон-мейле, то есть, я прошу прощения, хер знает кому. Ну, в ФСБ-то точно знали кому, да, есть подозрение, кто стоит за химерой, но вряд ли там мент Ясенева знал кому. Ну вот он пишет на протон-мейл, значит, я такой-то, вот бланк с печатью, дайте доступ. И им давали доступ, понимаешь, на деревне дедушки. Вот это настоящий киберпанк. И дальше, соответственно, они с ними и работали. Антипов признался уже, когда закрыли «Глаз Бога», что он логи предоставлял. То есть вот кто Горное пробивал, да? Ну, Патрушев условно, да? Соответственно, посмотреть, а кто это делал. И такое обратное было сотрудничество с ними. Так немножко серая зона. То есть, с одной стороны, это незаконно, и в том же 21-м году Роскомнадзор через суд блокировал «Глаза Бога», но одновременно вот с этой серой зоной, так как полицейским было удобно, у них же есть, добавили еще собственная система, ну как собственная, тоже сторонняя разработка, которая тоже аккумулирует утечки и до сих пор закупается, по крайней мере, еще в прошлом году закупалась, «Виток Асинт» называется. Но мне рассказывали, почему это неудобно. Вот там типа «Виток Асинт» — это компьютер, ну рабочее место. И вот тебе нужно там до него добежать, до этого получить ключ, там все. А так ты где-то едешь там на выезд, ты уже по дороге, ты про Горина из утечек все знаешь. А зачастую ты это будешь узнавать неделями. Поэтому им все это и удобно. И вот такой сложился настоящий киберпанковский симбиоз, когда одними и теми же сервисами пользовались и мошенники телефонные, и сталкеры. И в книжке есть история про сталкера, который не просто пользовался, он учился на Навальном. То есть он смотрел Навального и такой, о, вот это подмена номеров. Вот. И потом звонил своей бывшей. И журналисты, и силовики. Про иностранных силовиков? Ну, подозреваю, что да. Я сказал про украинских, но мне говорили, что на том же рынке пробива вот одна иностранная спецслужба, судя по всему, покупает уже данные. Ну, было бы странно, если бы этого не делали, да? И тут еще, знаешь, добавлю, чтобы не было такого, знаешь, тут значит, вот Захаров говорит, что уникально. Наверное, похожий рынок есть в Америке, но какого рода? Там есть data brokers. Разница в том, что они данные тех же маркетплейсов или сотовых компаний получают легально. Ну, по крайней мере, в соответствии с американскими законами. Там есть движение за то, что запретить им это, но они вот, все, мы это купили, маркетплейсы. Получить эту информацию журналисту очень сложно. И вот если почитать расследование про дата-брокеров, то там типа пол расследования, как мы вообще туда попали, знаешь, там мы прикинулись какой-то компанией, у нас был созвон, нас там проверяли, ну, в таком духе. И, конечно, нет утечек. То есть там все в этом смысле как раз легально. Мы купили у какого-нибудь маркетплейса, да, вот, пожалуйста, Медиамаркт, мы там это продаем в коммерческих целях, а там журналистам, не дай боже.
Что и почем сейчас можно получить? Ты рассказал, как разные люди это используют. Рассказал про зарубежные спецслужбы. Упомянул, но есть один эпизод, и раз уж это подкаст, и можно иногда проявлять частный интерес. Можно я тебя спрошу про эпизод с Христом Грозевым? Он у тебя примерно так начинается, что вот есть журналист-расследователь, асинт-расследователь Христо Грозев, известный то самое видео с Навальным, где Навальный звонит своим отравителям. Там Христо Грозев качает головой, хватается за голову, иногда сдерживает смех. Это вот он, и у него есть репутация, ты об этом пишешь, что даже тебя периодически спрашивают, а он же из спецслужб, да? Честно скажу, есть такое ощущение, и когда ты про него пишешь, вспоминая его биографию, это ощущение, откровенно говоря, только усиливается. Довольно пестрая она, приключенческая, с разными любопытными поворотами, которые все как-то в одну сторону смотрят. То он идет мимо посольства Болгарской Народной Республики и видит там через окно, а поскольку времена смутные, Болгарская Народная Республика сыплется, никого в посольстве нет, что там папки с надписью «Совершенно секретно» и залезает. Простой болгарский парень. То он приезжает в Россию, то, уехав из России, вдруг интересуется делами российскими, включая сбитый Боинг, если считать это российским делом, да, если позволена такая формулировка. В общем, скажи, пожалуйста, про Христа Грозева. Зачем ты его выгораживаешь? Что ли? Смахивает на апологию.
А разве выгораживает? Там даже есть вопрос. Хрис, ты работаешь на разведку? И, кстати, он прокололся же, он сказал «разведка по-русски», а мы с ним по-болгарски разговаривали. Я, кто не знает, живу в Болгарии, я говорю по-болгарски, мы с ним говорили по-болгарски, он сказал «разведка», а не «разузнавана», как по-болгарски. Так что, наоборот, прокол же, нет?
Не знаю, тебе судить.
Вот, нет, я все эти вопросы задаю. Ты вот тогда, что ты тоже либераха, знаешь, такой, уехал из России, а на самом деле интересуется. Ну, уехал ты из России в начале нулевых, а Боингом 14 интересовался. До этого писал доклады для Новобылгарский университет в Софии разные. Я, кстати, эпизод с посольством довольно долго проверял в Люксембурге. Реально искал где-то посольство, там писал запросы в прокуратуру, куда-то еще люксембургскую, чтобы понять, как, чего все это было. Так что я довольно много времени потратил на верификацию, не потому что считаю, что Христа врет, а в наши времена доверять нельзя никому, даже самому себе, как говорится в одном известном фильме. Ну вот, поэтому просто нужно было максимально проверить. Человек может забыть какие-то детали. Ну и плюс, если предъявить такое Влад Горин, а ты вот проверял это, да, я скажу, да, проверял, здесь я проверял. Поэтому у меня, да, это биография фантастическая, но проблема в том, что по его расследованиям видна эта эволюция. То есть сначала там нет никаких утечек, ничего. Потом он начинает с Ромой Доброхотовым сотрудничать, и Рома его знакомит с вот с этими самыми дисками. То есть там словно Рома пробивал для них. А потом в какой-то момент он узнает про пробив. И то, что казалось фантастическим, оно прекрасно на пробиве-то и продается. Вот то, что не объясняется пробивом, у меня всегда были вопросы. Например, там часто бывает информация из визовых анкет. Да? А потом я, например, в одном агрегаторе реально увидел утечку из визовых анкет одной европейской страны. Даже свою фотку нашел, которую, значит, меня фотографировали в визовом центре в Москве. Но он как бы не скрывает, что к нему приходят спецслужбы с вопросами. Да это видно проследованием. Ну, когда про него самого, естественно, он знакомится с уголовным делом. Но в целом я там для себя выделил какие-то моменты, в которые действительно, блин, вот этого точно нет на пробиве. Ну, допустим, там есть информация из взломанных почт. Мне кажется, тоже не скрывается. Короче, может быть, у меня не получилось, но я постарался максимально критично подойти и, самое главное, для себя ответить. Но он не скрывает, что сейчас к нему приходят спецслужбы с вопросами. Да, он вообще находится под охраной спецслужб. Но в целом, то, что многими воспринималось как, ну, блин, такая информация есть только у ЦРУ, на пробиве реально все это есть. Более того, проблема покупок данных на пробиве всегда была с известными людьми. Особенно до, вот, наверное, первый громкий такой удар по рынку. Ну, там было два, Скрипали и отравитель Навального, а до этого они почти не пробивали. Я знаю людей, которые заказывают, там, не знаю, на Шнурова, прям на Шнурова, просто писал пробивщик. Блин, так это Шнуров, ну это вам будет стоить там столько-то иксов. Ну окей, хорошо, и там выкачивают данные на Шнурова. А если это какой-то условный там Кудрявцев, и отметок как таковых межведомственных, они есть в Роспаспорте, а там у соцсотовых компаний нет, какой-то Кудрявцев. То есть это есть такая уловка, я могу сказать, да, хитрость. До сих пор у расследователей, допустим, есть условный Патрушев, да, но, естественно, на него не закажешь. А у Патрушева есть какая-то племянница по фамилии Иванова, например, да. И сейчас пробивщики залезают в эти условные глаз бога, проверяют, насколько я знаю, да. А раньше такого не было даже. Соответственно, какая-то Иванова, вот он тебе выгрузил на Иванову, а это, на самом деле, племянница Патрушева. Поэтому, соответственно, я подходил так. Вот что я не могу объяснить пробивом? Вот визовые анкеты, да, у меня вопросы. Я вот видел в одном агрегаторе, но не по всем. Вот откуда они там, да? И видно, что и Христ сам признает, что с чем-то приходят к нему спецслужбы с вопросами. И по вопросам они понимают, что их интересует. Ну, наверное, не только с вопросами, часто дают знакомиться с какими-то материалами. Но в целом эволюция такая. Хотя конспирологи скажут, подожди, Захаров, ты же сам пишешь, что он друг Габсбурга. Какие еще могут быть вопросы? Друг Габсбурга, бизнес-партнер Габсбурга. Все же понятно, правильно? Габсбург — это кто? Это мировое правительство, правильно, да? Тайная Австро-Венгерская империя.
Сложно с тобой говорить, по ложному следу нас пускаешь. Габсбурга вспомнил, чтобы намеренно несерьезным казался разговор. И нет, я обратил внимание, что ты произнес ЦРУ...
Запоминается последнее, подожди.
Да, во-первых, запоминается последнее. Во-вторых, произнес ты ЦРУ, а не МИ-6. И в-третьих, это вот цитата про то, что верить нельзя никому. Но мы помним, как она заканчивается в этом телефильме про Штирлица. «Верить нельзя никому», — сказал Мюллер. «Мне можно». И засмеялся так неприятно. Но если отставить шутки в сторону, ты же понимаешь, что когда мы говорим про пробив, этику обсудили, можем ее отодвинуть, и использование утечек, данных, которые все-таки не так легко проверить, когда ты читаешь журналистский материал или любой другой опубликованный материал, это способ манипулирования общественным мнением, тобой как читателем, это способ, как там Путин выражается, и у тебя это приведено, легализации информации, это способ проведения интересов, использования тебя вслепую. Хочешь на примере Грозева, хочешь не на примере, давай это обсудим, потому что это тоже смущающая вещь, то, чем можно манипулировать, то, что можно использовать.
Да, можно, конечно. Я, кстати, вспоминаю, как раз ты сказал Ми-6, у меня тоже были большие вопросы по Скрипалям, потому что мне казалось всегда, что там же были фотографии, имена там Баширов-Петров, да, откуда реальные имена пришли, а потом я этот ответ получил. Ну, в смысле, даже нет Христа. Хотя у меня тоже были вопросы. Вот здесь наверняка настоящие имена Баширова-Петрова дало Ми-6 то самое, так что нет. Здесь старался критически подойти. К твоему вопросу про спецслужбы. А в каких случаях? То есть, условно говоря, это такой уже не связанный с книжкой вопрос, когда к тебе приходят с каким-то компроматом, раньше особенно, ну, сейчас, наверное, к нам уже меньше приходят с компроматом, но все равно. Вопрос в том, как ты это используешь. Ну, то есть, например, если у тебя телеграм-канал с Мочиловым, да, и ты просто бухаешь в этот телеграм-канал с Мочиловым, ну, как бы ты участвовал в Мочиле. А если ты это проверил, и это имеет общественный интерес, почему-то не обнародовать? То есть, я не знаю, вот я в Питере, когда на Фонтанке работал, к тебе сначала одна сторона что-то принесет, потом другая сторона принесет. Ты же в любом случае следуешь общественному интересу, да? Есть, конечно, проблема, что сторона, которая принесла, она просит тебя учесть ее интересы, потому что она же это принесла. И здесь как раз уже вопрос этики и стандартов, да? Что ты пообещал на входе. Я знаю давние проблемы российской журналистики, особенно региональные, ну, и федеральные тоже, на самом деле, да? Это зависит от источника. Вот взять, например, криминальный отдел Коммерсанта. Да, вот принесли там хорошие отношения там с Следком или прокуратурой, вот ты и фигачишь, да, это как есть там. И я, на самом деле, лично, когда уже ушел с Фонтанки, где вот эта зависимость, вот, потому что ты же новостной журналист, ты должен эксклюзив делать, источник обидится. Я очень рад, что я больше не новостной журналист, потому что это всегда баланс, потому что ты понимаешь, что вот здесь он тебя просит чуть придержать, здесь чуть прикрыть, а стандарт тебе не позволяет. Поэтому это вечная проблема такая, как мне кажется. А что касается спецслужб, ну, если они приходят с какой-то информацией, а она имеет общественный интерес, то почему о ней не рассказать? Если какая-то туфта полная, ну, тогда, значит, и не надо. То есть, мне кажется, в этом смысле не вижу проблем, а просто как ты информацию обрабатываешь.
Ты несколько раз там используешь формулировку «главное расследование» или «главное в карьере» про Грозева, это Навальный и звонок отравителями. Про себя ты пару раз пишешь, что это Луиза Розова, то, что во время работы в проекте недолгое это было время, но действительно яркий материал. Дочь Путина, Луиза Розова, средняя дочь, средний ребенок, две старшие, две младших, прям репродуктивный экватор, да, у Владимира Владимировича по ней проходит. Она уже совершеннолетняя. До этого, когда выходило расследование, ей не было 18, поэтому было особенно как-то неделикатно, что ли, про это говорить, тем более, что она сама, ну, не выбирала, да, где родиться. Ты как сейчас относишься к тому тексту? Потому что общественная значимость понятна. Если у тебя есть любовница, ты глава государства, ты политик, и ты продвигаешь традиционные ценности, но при этом про свою личную жизнь врешь, это уже интересно. Если твои друзья или твои подчиненные, вернее говорить, финансируют твою любовницу и твою внебрачную дочь, это уже коррупция. Но фокус-то и весь эффект от того текста, почему он был таким привлекательным, почему многие хотели его прочитать, он был таблоидного все-таки свойства. Как там все-таки дочка-то выглядит? Правда, говорят, на Путина страшно похоже. Есть у тебя некоторые угрызения совести, что ли, по этому поводу спустя годы?
Вот вы, Владислав, любите остренькие вопросы. Вы что, в «Медузе» работаете, наверное, да? Кстати, книжки, то, что я пишу главное, это скорее такой, мне кажется, риторический прием. Главное, наверное, может быть, по последствиям, возможно, да? А так, я как-то часто думаю, что главного, ну, окей, это риторический прием, наверное, больше, знаешь, так сказать, нагнать интригу. Но на твой вопрос отвечаю, я как раз тем, как оно было написано, горжусь, потому что там, напомню, не было ни имени. Там было подчеркнуто, что она интересует только для доказательства связи с Кривоногих и Путина, поэтому мы скажем вам ее отчество, вот, и скажем, что похоже. И что мы провели, значит, анализ, точнее, не мы, а уважаемые британские ученые, и, значит, они сказали, что похоже, да, и что это, возможно, родственники. А фотографии нашли потом. Так что в этом смысле я считаю, что это было сделано правильно. А нашли уже другие люди. Я понимаю, что ты скажешь, ну, блин, Захаров, ну, кому ты тут лечишь? Ты что, господи, Христогрозев 2 нашелся, значит. С разведкой не общаюсь, скажешь ты мне. Но на самом деле я, как это было написано, горжусь и как раз часто подчеркиваю, что там в ее жизни сейчас, например, я поэтому редко комментирую что-то про нее. Там есть, конечно, общественный интерес остается, например, паспорт прикрытия. У него, правда, есть паспорт прикрытия, а это уже, ну, извините, общественный интерес есть, там, на имя Рудновой. Но в целом, да, она не виновата, чья она дочь. В этой дискуссии я такую позицию занимаюсь. Так что вот, наверное, я к твоему вопросу, тому, как это было сделано, считаю, что это было сделано правильно.
Завершаем. Давай завершим тоже киберпанком, русским киберпанком, каким угодно киберпанком. Ты упоминал этот канал уже, мы про него немножко говорили, Users Box. У него сейчас сложности, и в последние месяцы, может, 25-й год особенно интенсивно, можно наблюдать, что в Российской Федерации все-таки с рынком пробива борются. Не дашь соврать, я думаю, на ценах, кажется, да, это отразилось. Стал дороже, совершенно рыночный механизм, да, тут действует. А не кажется ли тебе, что все-таки русский киберпанк превращается из Blade Runner, из «Бегущего по лезвию» все-таки в нормальную традиционную антиутопию? Государство всех съест, победит, рынка не будет. Использовать это все будут люди, которым положено, или которые очень безопасно себя чувствуют и за большие деньги готовы только продать. Ну, то есть это не будет таким массовым, таким доступным.
Ну, я тут, знаешь, надо еще добавлю. Я понимаю, что, возможно, для тебя это была самая интересная часть, но в книжке-то еще много и там про систему слежки, и систему блокировки. Я объясню, почему сейчас это говорю, да, там. То есть это и про как блокируют интернет и прочее-прочее. Почему я упоминаю это? Потому что, пример тебе. Значит, когда я начинал книжку писать, у меня был классный пример того, что вот, ну, блин, ребят, модель киберпанка лучше описывает, чем ГУЛАГ. Почему? Смотрите, уже третий год самый популярный интернет-сервис страны — это принадлежащий экстремистской мета WhatsApp. Говорил я, понимаешь, вот у меня прям было написано в введении такое. Вот это же парадокс, если у вас ГУЛАГ, давно должны были заблокировать, а нет. А тут бац, к концу книжки пришлось переписывать введение, значит, нам с Шуриком переделывать. Поэтому как раз во всех сферах наступление видно. Ну и, например, действительно, суверенные сервисы от Макса до ВК-видео, опять же, они появлялись, пока я книжку писал. Да, или там Сорум пытается залезть во все сферы, а куда не может, просто блокируется. То есть, казалось бы, да. Но при этом, если взять яркий пример с пробивом, хотя на самом деле во всех сферах можно найти примеры того, что киберпанк по-прежнему актуальная система описания. Хотя да, конечно, государство пытается построить ГУЛАГ и наступает со всех сторон. Но смотри, с прошлого года начали бороться, появился закон против всех этих агрегаторов по пробиву, поэтому глаз бога и закрылся, потому что уголовка в начале года была, и, значит, все. Но вот те самые сервисы, которые раньше сотрудничали, как я сказал, Химера, Юзерсбокс, ну, Юзерсбокс отдельно судьба, но другие, которые давали доступы, да, они уехали и натурально отморозились. Причем они сами, когда я это как-то где-то написал, они мне написали там одни, да, мы отморозились. То есть раньше они пытались, как они говорят, быть ближе к белой зоне, то есть там какие-то базы придерживали, Патрушев условно скрывали, доступы ментам давали. Сейчас они уехали и просто вот, пожалуйста, я знаю тех, кто дает расширенный доступ к телефонным мошенникам, в том числе украинским, да, по API, чтобы те выгружали. То есть раньше такого они бы не делали, потому что вот, а сейчас, да пошли все нафиг, вы нас вытолкали. Есть несколько очень мощных украинских сервисов, причем есть один сервис, он называется, ну, в переводе «Месть», туда пускают только журналистов и... Как говорит основатель, ну, я с ним поговорил, он мне дал комментарий, и государственные расследователи. Я говорю, только украинские? Он говорит, не буду комментировать, да? То есть он собирает утечки в сервис под названием Revenge, ну, там только которые вот доступны, которые можно скачать, там нету каких-то приватных. И вот журналистов любых пускают туда, и, как говорит, расследователи. Вот что может сделать российская власть с этим сервисом? Да ничего не можешь сделать. Ничего. А есть такой же, только с приватными базами, и еще деньги зарабатывает. И там, ну, просто вот даже по сравнению с тем, что было год назад, стало страшнее. Я имею в виду по количеству данных. И сейчас даже видно, пошли расследования на, там, на новых мощных утечках, приватных как раз базах. То есть в этом смысле как раз этих-то вытолкали. Вот Юзерсбокс в стране оставался. И когда вот ЧКО ГУПУ написал об этом первое, они очень правильно заметили, там, что довольно странно, что они оставались. Ну, там действительно вот этот парень Морозкин, которого в Питере задержали, он вообще не скрывал, что это его сервис. По нынешним временам было довольно странно с его стороны. Ну вот, так что вот смотри, как получается. То есть, окей, заблокируют там, да. Закроют возможность в рублях принимать, хотя они и в рублях принимают через разные хитрые способы. Ну, в крипте. А с украинскими сервисами что сделают российские власти, которым можешь пользоваться ты, точно так же заплатив деньги? Да ничего не сделают. То есть в этом смысле, к сожалению, да, для широких россиян, там, хорошо для расследования, но плохо для всех. Наши данные останутся лежать на земле. Вот. А, Б, вот та система цифрового ГУЛАГа, которая строится сейчас, с теми суверенными, неконкурентоспособными сервисами, которые выталкивают остальные, типа WhatsApp, Telegram, потому что у нас есть ресурс, типа Макса, да, они, я думаю, будут не защищены. Более того, есть официальная позиция сразу нескольких контролирующих органов, что российские, то, что называется, знаешь, системы критической инфраструктуры, они очень слабо защищены. То есть продолжатся атаки на условный Макс, будут утечки, и это куда будет попадать? В агрегаторы, где смогут купить мошенники, расследователи. То есть в этом смысле останется. Ну и в других смыслах тоже там можно перечислять, где как будет сохраняться. Так что Киберпанк по-прежнему Нео Владислав Горин сможет зайти в эту матрицу и сказать «I know jiu-jitsu», а я ему скажу «Show me!»
Спасибо большое. До встречи в той модели, где женщина в красном проходит, а мы на нее отвлекаемся или нет. Конечно, не отвлекаемся, потому что очень увлечены беседой. Спасибо тебе огромное, дорогой Андрей.
Спасибо всем. В телеграм-канале Захаров есть разные ссылочки, как можно книжку предзаказать, а скоро она поступит. Спасибо большое, Морфеус, за этот разговор. Я выбрал таблетку, после разговора скажу какую. Пока.
Андрей Захаров, автор книги «Русский киберпанк». Кстати, «Медуза» тоже торгует книгами. Загляните в наш онлайн-магазин. Об одном из недавних поступлений хочу вам рассказать. В издательстве «Медузы» при участии Straightforward Foundation вышла книга «Дом на линии огня. Хроника российского вторжения в Донбасс» журналиста, пятикратного лауреата премии редколлегии Дмитрия Дурнева. Уроженец Краматорской и медик по образованию, Дурнев в конце 90-х совмещал работу в больнице с журналистикой и уже в начале 2000-х стал одним из самых известных авторов в родном Донбассе. «Дом на линии огня» подробно рассказывает о жизни региона в 21 веке. Клановые войны, раздел собственности, экономический рассвет и политический раскол. А после 2014-го двоевластие, марионеточный режим ДНР с его бытовым абсурдом и страшными репрессиями. И, наконец, оккупация и полное разрушение региона российскими войсками. Там же, в онлайн-магазине, можно купить не только книги, но и вещи, аксессуары. Прибыль идет редакции на работу журналистов. Чтобы поддержать «Медузу», не обязательно что-то покупать. Вы можете поддержать наши медиа просто так, пожертвовав нам средства. Это делают тысячи людей, и если бы не ваша щедрость, редакция бы не просто сохла, а, продолжает поговорку, уже бы сдохла. Спасибо, что приходите на выручку каждый день, и до встречи здесь, в подкасте «Что случилось», выходящем на «Медузе» и множестве сторонних платформ.